Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной? Читает Игорь Гмыза. Введение. Невозможно забыть или с чем-нибудь перепутать этот блеск светлых пушистых волос. В нем отражается совершенно новая картина мира, где время и пространство слиты воедино, масса превращается в энергию, обнажается структура и ткань Вселенной, которая затем разрывается в клочья. Прошло более 100 лет с тех пор, как Альберт Эйнштейн выковал теории относительности, ставшие величайшими достижениями человеческого разума. Но и поныне мы пытаемся понять всю их суть, до сих пор сокрытую от нас. Одним из следствий появления теории относительности стало то, что мы стали лучше понимать жизнь Вселенной, ее зарождение в Большом Взрыве и последующие этапы ее расширения. Еще один вывод, который следует из вычислений самого Эйнштейна, проведенных им в 1920-е годы, — существование темной энергии, доминирующей во Вселенной. В 2016 году мы столкнулись, вероятно, с самым релятивистским моментом в истории, когда ученые сумели обнаружить гравитационные волны, рожденные в результате столкновения двух черных дыр и блуждавшие в расширяющемся пространстве времени миллиарды лет. Вскоре гравитационно-волновые детекторы и радиотелескопы начнут исследовать природу горизонта событий, черту невозврата на краю черной дыры, чтобы узнать, действует ли теория относительности в этих экстремальных условиях. Между тем, на стыке теории относительности и квантовой механики возникают все новые и новые гипотезы, от суперструн до квантовых треугольников и других необычных идей, соревнующихся друг с другом в попытке более глубоко объяснить сущность реальности. Рано или поздно даже Эйнштейн должен быть превзойден. В книгах этой серии собраны мысли ведущих физиков и лучшие статьи, опубликованные в журнале New Scientist. Они познакомят вас с последними достижениями в области теории относительности Эйнштейна и с тем влиянием, которое идеи относительности оказали на наше восприятие Вселенной. Стивен Беттерсби, редактор. Авторы-составители. Главный редактор Элисон Джордж, редактор серии «Специалисты комментируют», для журнала New Scientist. Редактор Стивен Беттерсби, автор научных и научно-популярных книг по физике, консультант журнала New Scientist. В данную книгу вошли доклады, прочитанные в рамках мастер-класса, организованного журналом New Scientist в 2016 году, а также статьи, ранее публиковавшиеся в журнале New Scientist. Авторы научно-популярных статей. Майкл Дафф. Почетный профессор теоретической физики в Имперском колледже Лондона, основоположник теории супергравитации. Педро Феррейра, профессор астрофизики Оксфордского университета, специалист в области общей теории относительности, занимается исследованием природы темной материи и темной энергии. Джон Гриббин, астрофизик и автор научно-популярных книг. Приглашен для работы в качестве научного сотрудника по астрономии в Сассекский университет, где исследует проблему определения возраста Вселенной. Мартин Хенри, профессор гравитационной астрофизики и космологии Университета Глазго, специалист по гравитационно-волновой астрономии. Дэн Хупер, младший научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми в Батавии, штат Иллинойс, США, и доцент кафедры астрономии и астрофизики Чикагского университета. Сабина Хосенфельдер, научный сотрудник Франкфуртского института перспективных исследований, занимается исследованием квантовой гравитации. Юджин Лим, космолог-теоретик в Королевском колледже Лондона. Широкий спектр его интересов простирается от теории струн до той роли, которую играет распространение квантовой информации в космосе. Эндрю Понтсон, ректор в Университетском колледже Лондона, занимается проблемами образования галактик и вычислительной космологии. Марика Тейлор, профессор теоретической физики Саутгемптонского университета, специалист по черным дырам. Милена Важецк, историк науки, занимается социальными и политическими проблемами современной науки. Также благодарим следующих авторов. Анил Авантасвами, Джейкоб Аарон, Майкл Брукс, Маркус Чоун, Стюарт Кларк, Дэниел Косинг, Аманда Гефтер, Лиза Гроссман, Наоми Любик, Говард Шиллинг, Джошуа Сокол, Колин Стюарт, Ричард Вебб, Йон Уайт. В 1915 году в голове клерка из швейцарского патентного бюро родилась идея, которая перевернула наше представление о пространстве и времени. Этим клерком был Альберт Эйнштейн, 1879-1955 год. А идея, которую он выдвинул, называется «Общей теорией относительности». Эта глава описывает путь, пройденный автором и приведший его к судьбоносному открытию. Относительно краткая история. Во-первых, следует пояснить с самого начала. Эйнштейн не был одиноким гением. Его вклад в науку колоссален, но он появился не на пустом месте. Эта история началась тогда, когда шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл 1831-1879 год создал теорию, в которой сумел объяснить казавшиеся ранее разнородными физические понятия. В 1860-е годы ему удалось собрать воедино различные теории магнитного и электрического поля и описать их с помощью единой системы уравнений. Не менее замечательным оказалось следующее предсказание Максвелла. Объединившись, электрические и магнитные поля образуют волну, которая распространяется со скоростью света. К концу XIX столетия становится ясно, что это далеко не случайность, ведь сам свет состоит из таких электромагнитных волн. Удивительно, но из уровней следовало, что волны всегда распространяются с одной и той же скоростью, независимо от того, находится ли в движении их источник. Более того, ваша скорость как наблюдателя тоже не имела значения. В этом было что-то неправильное. Если я бросаю предмет вперед из движущегося экипажа, он должен лететь быстрее, чем если бы я его бросил, стоя на месте. Почему свет должен быть исключением? Исходя из этой логики, ученые начали проводить исследования, ставившие своей целью найти изменение скорости света. Самым известным стал эксперимент, проведенный в 1887 году американскими физиками Альбертом Майкельсоном 1852-1931 и Эдвардом Морли 1838-1923 год. Они пытались наблюдать изменение скорости света по мере того, как Земля вращается вокруг оси и вокруг Солнца. Луч света расщеплялся на два пучка, которые посылались вдоль двух направлений под прямым углом друг к другу. Физики хотели обнаружить небольшую разницу во времени прохождения пучков света вдоль этих направлений. Ведь установка была по-разному ориентирована по отношению к движению Земли. Но, несмотря на всю скрупулезность и тщательность измерений, результат был одним и тем же. Скорость света оставалась неизменной. В 1895 году голландский математик Хендрик Лоренц 1853-1928 предложил свое объяснение постоянства скорости света. Он разработал ряд правил, которые связывают увиденные наблюдателем, находящимся в движении, с тем, что он должен видеть в состоянии покоя. В этих правилах он ввел понятие некоего фиктивного времени. Если вы двигаетесь с высокой скоростью, вам надлежит использовать именно это время, которое будет отличаться от времени, отсчитанного нормальными часами. Благодаря этому математическому трюку все становится на свои места, и скорость света оказывается одинаковой для всех. Искривление времени. Пятью годами позже французский ученый Анри Пуанкаре 1854-1912 год написал статью «Измерение времени», в которой оспаривал наше непреклонное отношение ко времени. Если Лоренц представлял искривление времени просто как математический трюк, то Пуанкаре, не ссылаясь явно на Лоренца, показал, что в будущем, по-видимому, придется отказаться от концепции единства физического времени. Этот своеобразный философский прорыв помог в дальнейшем Эйнштейну сформулировать свою теорию относительности. С философской точки зрения, второй побуждающий импульс для творчества Эйнштейна исходил от австрийского физика и философа Эрнста Маха 1838-1916 год. В своей книге «Механика. Историко-критический очерк ее развития» 1883 год, Мах утверждал, что мы никогда не должны говорить об абсолютном движении тела. Мы можем говорить только о его движении относительно чего-либо. Итак, почва для Эйнштейна была готова. В статье об электродинамике движущихся тел он выдвинул два предположения. Первое. Законы физики остаются одинаковыми в любой системе отсчета, движущейся с постоянной скоростью. Второе. Мы должны со всей серьезностью относиться к уравнениям Максвелла. Любой луч света движется в любой такой системе отсчета с одинаковой скоростью. Об Альберте Эйнштейне. Альберт Эйнштейн родился на юго-западе Германии, в городе Ульме, 14 марта 1879 года. Он был вторым ребенком в семье Германа Эйнштейна, основателя электрической инженерной компании, и его жены Паулины. Семья, которая происходила из евреев-ашкеназов, не соблюдавших религиозные ритуалы, вскоре переехала в Мюнхен, где Альберт и пошел в школу. В возрасте 17 лет Эйнштейн поступил в Швейцарскую федеральную политехническую школу в Цюрихе, чтобы получить диплом преподавателя физики и математики. Здесь же он познакомился со своей сокурсницей Милевой Морич, на которой женился в 1903 году. Из переписки супругов, обнаруженной в 1987 году, следует, что еще до официальной регистрации брака в 1902 году у них родилась дочь. Судьба этой девочки неизвестна. Может быть, она была удочерена третьими лицами, либо умерла в младенчестве. Позднее у супругов родились два сына, Ганс и Эдуард. Но семейная жизнь не удалась. И в 1919 году супруги развелись. После чего Альберт Эйнштейн женился на своей кузине Эльзе Левенталь, урожденной Эйнштейн. После окончания высшего учебного заведения Эйнштейн провел два года в неудачных поисках преподавательской работы. И в конце концов поступил на работу в швейцарское патентное бюро. Именно здесь, в свободное время, он сделал свои первые открытия и написал замечательную серию статей в знаменательный для него 1905 год. Все его труды привели к тому, что в 1908 году он был назначен преподавателем в Бернском университете Швейцарии. Довольно скоро Эйнштейн получил должность профессора в Цюрихском университете. К 1914 году он уже являлся профессором Берлинского университета. Без малого два десятка лет Эйнштейн работал в этом университете. Затем политическая ситуация в Германии изменилась. Нацистские власти стали преследовать евреев, запрещая им занимать преподавательские должности в университетах. В 1933 году Эйнштейн отказался от гражданства Германии и уехал в Америку. Он получил работу в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, и работал там до пенсии. Эйнштейн знаменит не только своими замечательными научными открытиями. Он был страстным любителем музыки, пацифистом, борцом за права человека и сторонником сионизма. Он умер от аневризмы в 1955 году в возрасте 76 лет. Место, где развеян его прах, неизвестно. Мозг ученого был сохранен.